страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1211-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда, она не меняется. И вот, ну, в последнее время, по крайней мере, она не меняется. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Захарии. Мы с вами сегодня читаем 12 главу. Мы продолжаем читать 12 главу. Мы говорим о приходе Антихриста. Мы завершаем, скажем так, пока завершаем или пока прерываем этот разговор, хотя разговор этот у нас будет и дальше, мы вернемся к этому, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. И мы с вами также будем говорить о еще одном аспекте, будем говорить о втором пришествии Христа, мы начнем говорить о осаде Иерусалима, о тех событиях, которые будут сопровождать второе пришествие Иисуса Христа. И тут интересная мысль была, я напомню, что наша программа готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Тут была интересная мысль. Мысль заключается в том, что вот все ожидали, ожидают или будут ожидать от Антихриста, что он принесет мир, да, такой мир на земле, миру мир и так далее. Вот. А вместо мира на земле на практике Антихрист принесет великую скорбь. То есть с того мира, который окажется недолговечным, который окажется непрочным, начнется на самом деле именно великая скорбь. Я напомню, что мы читаем Библию за 5,5 лет. Мы читаем от Бытия до Откровения, от начала до конца. Мы читаем попеременно книги Ветхого и Нового Завета. Ну, нам, на самом деле, осталось всего чуть-чуть в Ветхом Завете. И дальше мы уже с вами перейдем к Новому Завету, к Откровению Иоанна Богослова. Вы смотрите, слушаете нас, если вы слушаете нас в прямом эфире, то это первый день лета. Вы смотрите, слушаете нас первый день лета. Слава Богу, что Господь дал нам дожить до этого времени. Это действительно очень здорово. Вот. И я также напомню, что летом пора отпусков. И у нас будут некоторые изменения. Когда-то у нас программа, уже сейчас в июне, уже начинается следующая неделя. Часть программ наша будет идти в предзаписи, часть будет идти в прямом эфире. Я думаю, что для вас это ничего не меняет, потому что, ну, видео не будет, но видео у нас так не основная, скажем так, мягко, часть нашей программы. Вот. А дальше для вас это ничего не меняет, потому что в любом случае в первые 20-22 минуты программы мы будем читать ваши письма, ваши сообщения, как всегда, и потом будем читать Священное Писание. Возможно, мы также, пока еще мы не согласовали это с руководством, но, возможно, мы также уже где-то в самом начале июля сделаем небольшой перерыв. Это, я думаю, будет приятно нашей команде волонтеров, потому что есть замечательные наши волонтеры, замечательные служители Христовы, которые читают ваши сообщения, которые отвечают за эфиром. Вот, и, в общем, этим людям тоже нужен перерыв, так что такой перерыв, я думаю, мы сделаем, да и мне он тоже нужен, наверное, перед тем, как начнем Откровение Иоанна Богослова. То есть, ну, это уже будет в самом начале июля. И потом уже со свежими силами мы пойдем дальше, будем читать Откровение Иоанна Богослова. Вот так у нас, собственно, выглядят наши ближайшие планы. Вот, значит, смотрите, какая штука. У нас достаточно много комментариев и интересных комментариев. Я, прежде чем читать комментарии, скажу о том, что мы будем рассуждать о Дне Господнем. И опять некоторые комментаторы, и доктор Маги один из этих комментаторов, говорят о том, что День Господень, ну, потому как он упоминает, как употребляется это словосочетание, это термин, который всегда значит одно и то же. А опять, можно быть христианином и с этим не соглашаться. Может быть, День Господень, пишет Нарине, это день смерти, предстать пред Богом. Да, но все-таки, когда мы с вами читаем... Ну, смотрите, давайте подойдем к этому вот как. Действительно, зачастую бывает так, что в одних событиях есть как бы предвестник других событий. Вот, например, семейная жизнь, да, жизнь мужа и жены в браке, в семье. Это предвестник того, что будет, я имею в виду в хорошем смысле, да, потому что я как-то об этом сказал, мне сказали, но наша семья точно не предвестник, сказал мне один человек. Не, предвестник в хорошем смысле того, что будет между Христом и Церковью, да, потому что Церковь – невеста Христова. То есть в каком-то смысле те земные события, которые с нами происходят, если эти события, если в этих событиях, если в этих делах мы верны Господу, если в этих событиях, в этих делах мы послушны Господу, то это, конечно, предвестник событий небесных. Это предвестник того, что ожидает нас впереди. Вот. И в этом плане, конечно, да, земная жизнь – это предвестник, семейная жизнь – это предвестник отношений между Христом и Церковью. Кстати говоря, точно так же, как и богослужение, оно бывает разное, иногда хор на богослужении поет очень хорошо, а иногда поет нестройно. Но так или иначе, земное богослужение – это не только предвестник, а и некая часть в таком по большому счету, вот, часть богослужения небесного. То есть мы служим Господу на земле, а ангелы и также те, кто были, те, кто жили на земле, христиане прошлых лет, служат Господу уже в небесах. И вот это такое сослужение, значит, земная часть, это некая, ну, скажем, некий прообраз такой, да, как мы с вами говорили о Ветхом Завете, мы говорили о прообразах Иисуса Христа. И, конечно, в этом смысле мы можем сказать, что то, что происходит с нами, произойдет с нами после смерти, это некоторый такой прообраз Дня Господня. Но День Господень все-таки в контексте Священного Писания относится именно к священному, извините, к Божьему народу. Он относится к Израилю. Вот, поэтому, да, как предвестник, конечно, да. Но все-таки описание Дня Господня, вот это все-таки относится к ветхозаветным святым, к израильскому народу, к той части израильского народа, прежде всего, которая будет с Господом, которые откликнулись, которые сказали «да». Мне прямо очень нравится комментарий, который прислала нам Альфия Кузьмина. Вот прямо руку вам хочется пожать, поблагодарить за этот комментарий. Вот это просто прямо девизом можно написать. Спасибо большое, Альфия. Да, нужно же и комментарий прочитать. Она пишет: «День Господень, кому свет конец, а кому вечный свет». Вот прямо в точку, вот прямо в несколько точек, но очень четко. Да, действительно, День Господень – это кому свет конец, а кому вечный свет. Вот, значит, действительно, это такое вот раздвоение пути. Да, вот как русские сказки, они ведь на самом деле не случайно так строятся. Там направо пойдешь, налево пойдешь, и результаты будут разные. Да жизнь она так строится. Только во многих ситуациях мы не вполне знаем, не вполне понимаем результаты. А когда-то и понимаем, но человек все равно продолжает поступать по-своему. Вот, а здесь, конечно, либо вечный свет. Я предпочитаю, давайте даже уже не будем повторять. Да, я предпочитаю именно вечный свет, именно свет Христов. Я свет миру, говорит он. И когда мы с вами будем читать о новом небе и новой земле, Откровение Иоанна Богослова, 21-22 главы, там будет интересная такая ситуация со светом. Даже скажу, кто знает хорошо, кто не знает, откройте 21-22 глава Откровения Иоанна Богослова, посмотрите, что там будет светить. Так вот, там интересная параллель получается с тем, что было на земле до четвертого дня творения. То есть свет создан в первый день. А вопрос тогда, да, а ведь земля, извините, солнце и луна в четвертый. А что же светило-то первые три дня, говорят иногда люди, которые выступают против Священного Писания. Хорошо, а что будет светить, или точнее, кто будет светить в последних двух главах Откровения Иоанна Богослова? Откуда там будет свет? Да, ровно оттуда же, откуда он был и в первые дни творение. Оставляю вас тут с такой экзегетической задачкой. Я не буду сейчас дальше в это уходить. Вот вы можете просто перечитать начало книги «Бытие», и вы можете перечитать конец «Откровения Иоанна Богослова». Вы можете также перечитать слова Христа, когда он говорит «Я свет миру». Вот. Вот по поводу того, что светило и что будет светить. Так, несколько комментариев было от Анатолия. Например, он пишет: «Я гностик, готов поверить в Бога». Вот. И что вы думаете об этом? Ну, хорошо, значит, вы уже не совсем агностик. Анатолий, это здорово. Вот. Следующие ваши комментарии меня немножко напрягают. Ну, даже не по поводу вашей готовности поверить Богу, Бога. Я буду об этом молиться, потому что Господь располагает людей. Господь сам устраивает. Они меня немножко напрягают в том плане, что наша задача здесь – это проповедовать Божие Слово. Понимаете? Не обсуждать какие-то другие вопросы, которые, да, хотелось бы обсудить. Порой очень хотелось бы обсудить. Но это не наше дело здесь. Вот в этих эфирах, в этой программе это не наше дело. Но если вы готовы поверить Бога, то вы не совсем агностик. Вот что я думаю. Я буду молиться об этом. Буду молиться, чтобы это произошло. Но вот это, если... Понимаете, какая вещь в Библии написана по этому поводу очень хорошо? О том, что с искренними Бог поступает искренно, с лукавыми по лукавству их. Так вот, я очень надеюсь и молюсь о том, чтобы эти ваши слова, которые вы в первом комментарии написали, чтобы они были искренними. Вот тогда Бог поступает искренне. Тогда Бог вам обязательно откроется. И это здорово. Альфия продолжает: «День Господень, когда все увидят Христа, как молнию видят все». Вот, абсолютно. Это как раз вот по поводу света. Только смотрите, какая вещь. Ведь встреча со Христом будет для разных людей разной. Да, будут люди, которые реально испугаются Христа, когда его увидят. От чего зависит, что будет тогда? Да, от тех решений, которые мы принимаем уже сейчас. От того пути, по которому мы идем уже сегодня. Жанна пишет: «Законники будут судимы по закону, а любящие Господа будут оправданы по милости Его». Да, здесь противоположные слова: судимы и оправданы. Оправдаться по закону невозможно. Оправдаться можно только по милости. Закон показывает, какие мы плохие. Закон показывает, что в нас происходит, что в нас не так. Вот. Александр Павлюкевич напоминает нам вторую главу первого послания апостола Иоанна. И он говорит по поводу Антихриста. Иоанн говорит по поводу Антихриста. Это 18 стих второй главы, в том переводе, который нам прислал Александр. Прочитаю: «Дорогие дети мои», ну или детишки мои, «час последний близок, и как вы слышали, что придет Антихрист, так и множество антихристов уже появилось, из чего мы знаем, что последний час близок». И дальше пишет: «Антихрист, негодный пастырь, религиозные руководители, уже пришел и действует». Причем, смотрите, ведь у Иоанна, кстати говоря, множественное число. Это не один антихрист, один еще будет. А сейчас множество антихристов. Те, кто ставит себя против Христа, и те, кто ставит себя вместо Христа. По двум значениям приставки «анти». Дальше пишет: «Действительно, любящих Бога, Писание, ищущих овечек не кормит». Ну и так далее. Да, вот о том, что делает антихрист. Мы с вами сегодня, я даже не буду это дочитывать, потому что мы с вами сегодня к этой истории еще вернемся. Вот это тот случай, когда я с Александром соглашусь. А действительно, вот мы говорим с вами об антихристе во множественном, в единственном числе, но Иоанн-то говорит и напоминает нам о том, что будет множество антихристов. те, кто будут вставать вместо Христа, те, кто будут пытаться заместить собой или заменить собой Христа. Да, действительно, основной смысл вот того, что мы читаем, и основное, к чему это все относится, это Израиль. Но мы с вами извлекаем уроки для сегодняшнего времени. Извлекаем уроки и для нашего времени. Действительно, сегодня есть много псевдохристианского, но есть в церкви. И это проблема, это серьезная проблема. Я не соглашусь с теми, кто говорит, а такие люди существуют, которые говорят, что церковь вся противохристианская, что церковь вся ушла от Бога. Вот это, с этим я не соглашусь. Когда говорят, уходите из церкви, изыдите из церкви просто потому, что церковь противоречит Христу и так далее. Ну вот нет. Однако и в организованной церкви, и вокруг церкви действительно есть сегодня немало псевдохристианских учений и немало псевдохристианских учителей. Это проблема, серьезная проблема. Именно поэтому важно приходить к Богу, приходить к Божьему Слову. Но, опять-таки, когда появляются люди, которые говорят о том, что вот церковь вся, это плохо, церковь все, это вся разложение и так далее, конечно, согласиться с этим нельзя. Позволить Богу править – это так непросто порой. Кто-то до сих пор считает себя владельцем своей жизни. Жанна, вы немножко помоложе меня, насколько я понимаю, насколько я знаю. Но, наверное, мы с вами примерно все-таки воспитаны на одном и том же. Хотя, не знаю, может быть, вы из христианской семьи. Напишите мне потом лично, расскажите, мне просто интересно. А вот я-то воспитан на том, действительно, что человек – хозяин своей жизни. Он хозяин своей судьбы. Вот сам человек на престоле. Я сам всем управляю. Все зависит от нас. Именно поэтому, кстати, фраза «все зависит от Бога и немножко от нас» была в свое время для многих столь революционной. Вот, потому что нас-то учили как раз именно вот этому «от нас оно зависит». И да, значит, тут фраза, в которой есть некоторое внутреннее противоречие. Позволить Богу управлять. Позволить Богу править. Смотрите, что там происходит. Ведь Бог уже правит. Бог уже на престоле. Это не то, что, ну, Боже, слушай, ты хочешь на престол? Ну, давай я тебе разрешу. Оно все-таки не так работает. Оно все-таки не так устроено. Но при этом Бог дает нам свободу выбора. И вот, пользуясь этой свободой, мы с вами, к сожалению, но Бог так устроил, что, пользуясь этой свободой, мы с вами можем порой сказать, или человек может сказать, нет, я не хочу. Да и мы с вами. Есть участки жизни, в которых человек просто говорит, я не хочу Богу вот это доверять. Я расскажу эту историю без имен, без конкретики. Потому что история достаточно недавняя. Но, с другой стороны, история частая. И если вы узнаете себя или кого-то из ваших знакомых в этой истории, то только потому, что история частая, а не потому, что я конкретно про вас сейчас рассказываю. Женщина, которой, ну, за 30, у которой были какие-то отношения, они не сложились, семья не сложилась. Вот. И она... Короче говоря, она встречается с мужчиной. Мужчина вроде бы так ничего, но он неверующий, но вроде бы он не противится тому, чтобы она там в церковь ходила, молилась и так далее. Вот. Ну, еще он иногда выпивает, вот, наверное, больше, чем она бы хотела. И она, значит, вот к пастору приходит и говорит, я замуж выхожу. Он его видел, потому что он этого мужчину видел, да, потому что она с ним приходила в церковь, там пару раз он все-таки пришел и так далее. Вот, и пастор задает такой самый пасторский вопрос. Ты уверена, что это то, чего Бог для тебя хочет, и чего Бог сейчас от тебя хочет? Вот этот человек, с которым ты встречаешься, про которого ты говоришь, там, я замуж выхожу, да? Ты уверена, что это действительно он, что вот это Божья воля? И эта женщина говорит с некой такой горечью. Я, говорит она, надеюсь, что Бог меня простит и помилует. Но просто если не он, то кто же еще-то потом будет? А вдруг потом уже никого не будет? Пастор говорит, ну, подожди, а по поводу Божьей воли не уверен? Нет, не уверен, но здесь, Боже, ты же меня понимаешь, да? Вот такая вот история. То есть смотрите, что происходит. Она фактически говорит, вот участок моей жизни, и, ну, как бы, давайте так, я везде, я во всем позволяю Богу править, а вот в этом, в том, что касается, между прочим, моей семьи, то, что касается моего будущего, я как-то не очень готова позволить Богу править, потому что... А вдруг он сейчас так управит, что вот этот уйдет, а другой не будет, и я буду несчастна всю оставшуюся жизнь. А так, может быть, у чего-то... Ну, как бы, мне уже лет-то немало, да? Как она рассуждает. Вот. И это вот про позволить Богу править. И когда Жанна пишет о том, что это сложно, поймите, пожалуйста, что для каждого из нас сложность будет состоять в чем-то своем. Для кого-то отпустить обиду будет сложно. А именно вот это отпущение обиды, возможность отпустить обиду, и будет как раз представлять собой практическое выражение того, что мы, как написали, позволяем Богу править. Но сложно эту обиду отпустить. Для кого-то принять Божью волю. Бог четко показывает, чего Он от нас хочет. Мы такие, Боже, что-нибудь еще есть, а какой-то дополнительный, запасной вариант. Ну, потому что основной меня как-то не очень устраивает. Такая история тоже возможна, такая история тоже реальна. Вот, то есть тут разные бывают моменты, которые мы должны учитывать, которые мы должны помнить. И когда мы говорим с другими людьми, да, допустим, я разговариваю с человеком, и он говорит, ну вот у меня вот такая-то проблема. А для меня, допустим, это не проблема. И у меня нет права сказать тому человеку, знаешь, да ерунда это все. Вот на твоем месте, или, я не знаю, я на твоем месте, ты на моем месте. Нет, каждый из нас на нашем месте, на том месте, на которое нас поставил Бог. Так что комментарий от Жанны по поводу... Да, и это такой внутренний, вроде бы, противоречивый комментарий. Позволить Богу царствовать, позволить Богу править. Это действительно очень точно. И это действительно порой бывает довольно сложно. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы склоняемся пред Тобою снова. Мы любим Тебя, Боже наш. Спасибо Тебе, благодарим Тебя за этот новый день, который Ты нам даешь. Благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою милость, за то, что Ты с нами и хранишь нас. Прибудь со всеми нами, Боже наш. И веди нас сейчас, молим Тебя, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1211-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. Мы с вами перешли к 12 главе книги пророка Захарии. Это заключительный раздел книги. Вы помните, что в 11 главе мы читали о пророческих аспектах первого пришествия Христа. Ну а дальше речь идет о пророческих аспектах второго пришествия Христа. И в 12 главе перед нами последняя осада Иерусалима, а также снятие этой осады. Мы с вами входим сейчас в очень важный раздел книги пророка Захарии. И важен он сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что нам надо понять, каким образом эти пророчества вписываются в широкий Божий план – во всю историю Божьего действия.
Потому что ведь ясно, что пророк Захария представляет не просто разрозненные события, а именно Божий план, Божию историю. В 11 главе он сначала показал нам, что истинный пастырь, тот, который отдает жизнь свою за овец, вот этот пастырь был отвержен. И не просто отвержен, но даже продан. К тому же очень дешево продан, всего за 30 сребреников. Ну а мы с вами ведь искуплены не золотом или серебром, но пречистой, драгоценной кровью Иисуса Христа. И вот сравните это с той дешевой ценой, в которую люди оценили Христа при его первом пришествии. Итак, мысль здесь вполне очевидна. Подлинный, настоящий пастырь был отвергнут. И дальше говорится о пастыре негодном. И мы с вами сказали, что это никто иной, как Антихрист. После того, как церковь будет взята из мира, после того, как пастырь добрый Иисус Христос будет представлен миру, как отдавший жизнь свою за овец, вот тогда, после всего этого, мы подходим к тому времени, когда пастырь негодный также будет представлен миру. И мир его примет, и своим приходом он откроет время великой скорби, но никак не тысячелетнее царство. И мы с вами узнаем, что Иерусалим, этот город, которому еще предстоит стать столицей мира, город, откуда будет царствовать Иисус Христос, вот этот город подвергается нападению со стороны армии Антихриста. И мы узнаем не только о самом нападении, но также и о том, как этот город будет избавлен. И вот это как раз и есть первый аспект, определяющий важность библейского раздела, который мы с вами сейчас читаем. Но есть и второй аспект. Дело в том, что вот этим пророческим разделом сегодня часто пренебрегают. И должен сказать, что пренебрегают им даже некоторые из консервативных комментаторов. То есть его либо не хотят комментировать, об этом либо не хотят говорить, либо искажают, извращают этот раздел. Знаете почему? Потому что бывает довольно сложно осознать, оценить вот эту огромную, широкую панораму Божьих целей для народов земли в будущем, в том числе и для Израиля. И да, очень грустно это констатировать, но это так. Ну и кроме того, некоторые, к сожалению, стремятся выделить из этого фрагмента лишь наиболее сенсационные слова и заявления, чтобы, как говорил один мой знакомый, сделать его ярким. Но, во-первых, не нужно делать Библию яркой, она не нуждается в том, чтобы мы делали ее яркой. Это Божье Слово, оно уже яркое. Знаете, один священник как-то по радио отвечал на вопрос, и слушатель радиопередачи сказал: «Ну, хочется же открыть что-нибудь еще, кроме Евангелия. Хочется что-то вот как-то добавить». И этот священник, знаете, я слушал эту передачу, у меня было такое ощущение, что он на стуле буквально подскочил. Он такой: «Нет, ни в коем случае ничего не надо добавлять. Нам бы понять то, что нам Господь уже открыл, а вы добавлять». Поэтому не надо пытаться в угоду современной моде сделать Библию более яркой. Нам бы увидеть ту яркость, которая в Божьем Слове уже есть. И кроме того, есть еще один аспект. Нельзя просто вырывать из Священного Писания и применять к себе, к настоящему дню, к сегодняшнему дню, то, что нам нравится. Ведь мы же понимаем, что фрагмент этот на самом деле относится к будущему, описывает Божий план, Божью программу именно для будущего. Да, конечно, будут уроки и для настоящего, но главное применение все-таки для будущего. И вот таким образом нам представлена здесь великая скорбь и осада Иерусалима. Именно это время пророк Иеремия называет бедственным временем для Иакова. Об этом мы читаем в книге пророка Иеремии, 30 глава, особенно в стихах с 5 по 7. Но я вам хочу посоветовать, перечитайте, пожалуйста, всю эту 30 главу, как раз в контексте того, о чем мы говорим в связи с книгой пророка Захария. Перечитайте Иеремии 30 главу. Ну а Даниил тоже говорит об этом времени. У него это в 12 главе его книги. И я тоже очень посоветую вам эту главу перечитать. Но в данном случае я все-таки открою это место, этот фрагмент. И давайте мы вместе прочитаем книгу пророка Даниила, 12 глава, 1 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Вот это время тяжкое, это время, подобного которому никогда раньше не бывало. Да и сам Господь наш Иисус Христос тоже говорит об этом времени, и вот Он совершенно конкретно называет его временем великой скорби. Об этом в Евангелии от Матфея, 24 глава, 21 и 22 стихи. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Вот это Божье описание и это Божье обещание. Итак, здесь, в книге пророка Захарии, 12 глава, перед нами описание периода великой скорби. Давайте же начнем читать это описание. Я прочту первый стих. «Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит». И обратите, пожалуйста, внимание, что Захария снова и снова напоминает нам одну основополагающую вещь. Это все не его мысли, это все не его собственные идеи и уж точно не его слова. Это то, что говорит Господь. Это приходит напрямую от Господа. И если вы это отвергаете, то никакой вы не исследователь, интеллектуал, пытающийся разобраться, во что он верит, а во что не верит. Нет же! Захария говорит, что это слово Господне. И видите, что получается? Либо так оно и есть, либо Захария лжец. Никакого промежуточного варианта попросту не существует. И если вы отвергаете это слово, то вы представляете Захарию лжецом. И знаете что? Я не считаю, что он лжец. Ну а если вы отвергаете Божие слово, то неправота именно у вас, а не у Бога и не у пророка Захарии. Итак, перед нами раскрывается Божья программа, Божий план. И здесь используется слово «пророчество». Как мы уже замечали, его можно переводить и как «бремя», и как «суд». Да, это действительно тяжелое бремя пророчества. И написано «говорит Господь». То есть мы возвращаемся к мысли о том, что это Божье слово. И очевидно, что для Захарии это очень важно подчеркнуть. Однако же он на этом не останавливается. Он продолжает: «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит». Перед нами здесь три великих заявления. И эти три заявления дают нам по-настоящему возвышенное описание Вселенной и Бога как Творца всего, что есть в ней. Да, это чрезвычайно широкое описание. Оно поражает своим размахом. Давайте посмотрим на три его основные аспекта. Во-первых, здесь говорится «Господь, распростерший небо». И этому вторит псалмопевец: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Все, что есть над нами, возвещает его славу, и небо, и звезды, и солнце. Он действительно распростер небеса». И, как вы знаете, существует теория расширяющейся вселенной. Люди об этом спорят, в том числе и христиане об этом спорят. Однако мне кажется, что в этом действительно что-то есть из библейской точки зрения тоже. Мы ведь с вами действительно живем в вселенной, которая распростерта. Буквально она разбегается. Бог раскинул эту вселенную, и эта вселенная расширяется, она растет. Бог распростер, или даже можно переводить «растянул», «раскинул небеса». Как же велик Он, наш Бог, Творец всего. Это первый аспект. Мы читаем также, что Он основал землю или заложил основание земли. До сих пор речь шла о Вселенной, а сейчас, во втором аспекте, уже о земле, на которой мы с вами живем. То есть великий Бог уделяет особое внимание нашей земле. Человечество уже много десятилетий пытается найти братьев по разуму, другую разумную жизнь во Вселенной. Пытается, но безрезультатно. Однако мне кажется, что даже в этом смысле хорошо бы нам почаще обращаться к тому, кто заложил основание этой земли. Мы ищем цивилизации на других планетах, но зачастую мы не ищем того, кто создал нашу цивилизацию. Мы ищем инопланетян, но при этом отказываемся искать Творца. И вот это по меньшей мере странно, но вообще говоря, это даже трагично. И дальше еще одна примечательная вещь, еще один аспект. Он, то есть Бог, образовал дух человека внутри него. Понимаете, человек принципиально отличается от всех других творений, от всего, что есть на земле. Он выше всего, что есть на земле. Однако при этом он все-таки не дотягивает до небесных духов, сотворенных Богом, до ангелов. Кстати, я считаю, что во Вселенной на самом деле очень много разумных Божьих творений, но это уж никак не марсиане. Да, может показаться, что Вселенная, в которой мы живем, не населена никем, кроме нас. Однако у Бога никаких вакансий нет и не предвидится. Во Вселенной есть немало творений, но это духовные существа, которых не запечатлить на камеру. Какая же здесь перед нами славная картина Бога-творца? В конце 18 века во Франции стало распространено мировоззрение, которое называется деизм. Деисты считали, что Бог действительно существует, и Он действительно сотворил всю Вселенную, но потом просто ушел и забыл про нее. Это как часовщик, который сделал часы, а потом ему это стало неинтересно, он эти часы бросил и ушел. Однако 12 глава книги пророка Захарии, первый стих, а также и следующие стихи, показывают, что Бог никуда не уходил и даже не отворачивался. Бог постоянно присутствует как в этой вселенной, так и за ее пределами. Бог продолжает действовать, и не только в пределах этой вселенной, хотя самого по себе этого было бы уже достаточно. Представляете, например, какая у него есть великая энергия? И энергетический кризис, с которым сталкивается человечество, происходит лишь из-за того, что человек неразумно использовал ту энергию, которую давал нам Бог. И человек опустошил, скажем так, энергетические резервуары этой земли. Хотя, я думаю, здесь есть еще один аспект. Бог дал нам в этом мире достаточно энергии, чтобы дожить до того времени, когда Он сотворит все новое. И мы замечаем также, что этот универсальный бензобак человечества неумолимо пустеет. Но это не наводит на меня страх, это не приводит меня в ужас. Скорее, это убеждает меня в мысли о том, что мы придем к новому небу и новой земле, и все будет тогда по-другому. И, конечно, никакой необходимости вот в этой сегодняшней энергии тогда уже не будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И мы видим также, что Бог ведет всю эту нашу Вселенную по совершенно конкретному пути. И Он также устроил, сформировал и дух человека. Он наш всесильный, всемогущий, всеведущий Бог. Он и есть сама мудрость и знание. И я вам скажу, вот этот стих, вот этот взгляд часто называют одной из самых мощных эсхатологических картин в Божьем Слове. Однако сегодня есть немало людей, и даже называющих себя консервативными или евангельскими христианами, которые этому не верят. Кстати, слово «евангельский» и понятие «евангельский христианин» сегодня многие используют весьма расплывчато, и непонятно, что же это на самом деле значит. Но не буду отвлекаться, иначе нам потом будет сложно вернуться обратно к Божьему Слову. Давайте все-таки продолжим читать, и я прочитаю второй стих 12 главы. «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима». Давайте разберемся, что же это за такая чаша исступления. Сначала я обращу ваше внимание на том, что здесь буквально в одном стихе слово «Иерусалим» упоминается дважды. И мы с вами уже говорили, что слово «Иерусалим» в этой главе упомянуто всего 10 раз. Это, конечно же, не случайно. Ведь именно Иерусалим будет находиться в центре событий, когда власть захватит Антихрист. Иерусалим станет и центром нападения, и центром защиты, и центром суда. И вот мы читаем «Я сделаю Иерусалим чашей». Конечно, он несколько больше, чем просто чаша. Ну а если чаша, то действительно очень такая большая, основательная такая, серьезная чаша. Или даже большой кубок. Потому что Бог говорит «Я сделаю его чашей содрогания» или «чашей притыкания», «чашей спотыкания» для всех окружающих народов, когда они будут осаждать Иерусалим. Но давайте попробуем понять, когда все это произойдет. Когда же будет вот эта осада Иудеи и Иерусалима? Это будет в последние дни, в то время, которое Иисус называет временем великой скорби. Так что основное толкование этих фрагментов уж никак не для сегодняшнего дня. Да, они, конечно, косвенно применимы и к нам сегодня, и мы можем извлечь из этого очень важный урок. И нам необходимо здесь увидеть сам образ. Что это за чаша? При чем здесь все это? Смотрите, Бог сделает Иерусалим опьяняющей чашей, и те, кто соберется против Иерусалима, будут спотыкаться из-за этого. И мы читаем также дальше в третьем стихе развитие вот этой мысли. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Во втором стихе Иерусалим будет чашей, но страны и народы, которые попытаются испить эту чашу, опьянеют и будут спотыкаться. В третьем стихе говорится о том, что Иерусалим будет камнем, причем неподъемным камнем. Бог фактически заявляет, обращаясь к народам, «Не шутите с Иерусалимом, вы просто надорветесь». И да, конечно же, речь идет именно об Иерусалиме, а не о каком-то другом городе. Когда Бог говорит и 10 раз повторяет слово «Иерусалим», то значит, это все-таки нужно понимать прямо, буквально, а не в каком-то переносном смысле. И уж тем более, когда Бог упоминает наряду с Иерусалимом также и Иудею. И, кстати, это уж никак не новый Иерусалим, который под Москвой, а именно тот самый, который находится в Иудее, в Израиле. Так вот, здесь написано, что Бог сделает Иерусалим тяжелым камнем для всех народов. И это кажется странным, не так ли? Вообще говоря, Иерусалим сегодня далеко не столь привлекателен, и его вряд ли можно назвать одной из мировых столиц. Это вам не Лондон, не Вашингтон, не Берлин, не Токио, не Пекин. Ну да, конечно, для нас с вами Иерусалим интересен, и он привлекателен, потому что там святая земля, потому что это святые места, это библейские места. Но с точки зрения мироустройства сегодня, вот в данный момент, Иерусалим действительно далеко не столь интересен. Да, туда приятно приехать, там приятно погостить, там действительно очень много интересных библейских мест, там очень классные экскурсии, там очень хорошие люди. Но здесь все-таки получается, что Иерусалим в последнее время станет куда более важным. Так почему же это будет? Почему в последние дни приобретет такую важность именно Иерусалим? Можете попробовать в этом разобраться? Дам вам небольшую подсказку. Ведь неподъемным камнем этот город бывал для многих и раньше. Завоеватели пытались покорить его, и это не только в современной истории, а это было неоднократно на протяжении всей истории человечества. Но страны, которые пытались покорить его, надрывались, когда входили в Иудею. Так или иначе, Иерусалим становился одной из причин их падения. То есть, опять-таки, та же самая мысль – не шутите с Иерусалимом. И сегодня тоже есть немало государств, которые предпочли бы, чтобы никакого Иерусалима и никакого Израиля попросту не существовало. Для них Иерусалим и сегодня действительно тяжелый, невыносимый камень. Однако я все же хочу обратить ваше внимание. Нет, это еще не исполнение пророчества о последних днях. Пророчеству, конечно же, еще предстоит исполниться. Но Бог хочет, чтобы вы знали, Он не преувеличивает, когда говорит, что Иерусалим будет тяжелым камнем для всех племен и народов. И то, что происходит сегодня, ни в какое сравнение не идет с тем, что еще будет тогда. Вспомните о народах и государствах, которые пытались покорить и удержать Иерусалим. Ведь эти страны тоже приходили и уходили. И кажется, что именно попытки ввязаться в ближневосточную политику, в политику вокруг Иерусалима, зачастую и приводили к падению стран и государств. Бог как бы говорит: «Руки прочь от Иерусалима, руки прочь от моего города. Я здесь царствую, я сам управляю этим городом и этой землей». И да, так оно и есть. Все это остается в Божьих руках. А мы с вами идем дальше, и мы читаем 4 стих. «В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою». И в этом стихе мы с вами читаем ту же фразу, которая уже была в 3 стихе. Это фраза «в тот день». Может показаться, что фраза эта повторяется слишком часто. Кому-то из вас она могла уже надоесть. Однако повторы эти не случайны. Что же произойдет в тот день? Когда против Иерусалима восстанет враг, Бог свой город и свой народ избавит. Вы помните, что лошадь или конь – это военное животное, это символ военной кампании. А теперь представьте себе, что такое конь, пораженный бешенством, или в конце стиха «пораженный слепотой», и всадник, пораженный безумием. Какая уж тогда может быть война? Какое тогда может быть состояние вражеских армий, если конь поражен слепотой, а всадник безумием? Это же все развалится, и воевать так, конечно же, нельзя. Читаем 5 стих. «И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима в Господе Саваофе, боги их». То есть Иерусалим в то время действительно станет прибежищем для Божьего народа на земле. На сегодня нам, к сожалению, надо завершать нашу беседу, но в следующий раз мы с вами продолжим читать и раскрывать вот этот Божий план, Божий замысел для земли в последние дни, до установления Его Царства или Царства Божьего на земле. И это, друзья мои, крайне важно. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.